новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Последняя большая пресс-конференция Владимира Путина в ранге президента для российской и иностранной прессы в прямом эфире с комментариями политолога. Расследование причин смерти грузинского бизнесмена и политика Бадри Патракацишвили. Британская полиция провела вскрытие и рассматривает все возможные версии. Радио «Свобода» и Левада-центр продолжают спрашивать россиян о предстоящих выборах. Сегодняшний вопрос – что может побудить людей прийти на избирательные участки? И городской репортаж – появятся ли в Москве зоны, свободные от рекламы? Эти и другие темы – экономика, новости Москвы и Петербурга, спортивный обзор в нашей информационной программе. Несколько минут назад в Кремле началась очередная ежегодная пресс-конференция Владимира Путина для российских и иностранных журналистов. Она станет для него седьмой по счету и последней в ранге президента. Эксперты ожидают, что на этот раз главной темой станет грядущая передача власти Дмитрию Медведеву и уход Путина в Белый дом на пост премьер-министра. Пресс-конференция, как всегда, началась с цифр, которыми Владимир Путин хочет показать, каких успехов достигла страна за последний год. Речь идет об экономике, о демографии. Давайте послушаем прямую трансляцию из Кремля. Спасибо.
Я не вижу никаких серьезных неудач. Начну с заключительной части вашего вопроса. Все поставленные задачи достигнуты. Все поставленные цели достигнуты, задачи выполнены. Можно было бы, наверное, с чем-то справиться более эффективно. Вот я сейчас сказал о инфляции. Она могла бы быть меньше, если бы мы действовали, может быть, более изощренно и целенаправленно. Если бы все силы направили на это, мобилизовали бы на это не только экономический блок, но и общественные организации, политические структуры. Почему? Потому что ведь это касается в том числе и расходов государства. Вопрос в том, чтобы эти расходы были обоснованными. А если мы разгоняем расходы, не контролируем их, то это общее место на самом деле. Ничего здесь нового я не скажу. То и это отражается на инфляции. Но есть и, конечно, объективные данные. Вот этот приток чистого капитала частного, о котором я сказал, отчасти он носит, конечно, так называемый спекулятивный характер, но не вкладываю здесь ничего дурного, никакого дурного смысла. Это люди, которые играют на рынке и не имеют на это права. Более того, российская экономика в известном смысле даже стала для международных капиталов тихой гаванью. У нас стабильная ситуация и в экономике, и в политической сфере. Поэтому капитал сюда приходит. Но это отражается на инфляции, так же, как и большое количество нефтедолларов. В целом, все-таки центральные банки, правительство справляются с этой задачей, хотя можно, наверное, многое было бы сделать еще и дополнительно. Борьба с бедностью. Как я показал динамика положительная, наверное, можно было бы еще больше сделать. И прежде всего это касается, конечно, ситуации с пенсионерами. Все-таки то, как были пересчитаны пенсии тем нашим гражданам, которые основной свой стаж заработали еще в советское время, до 91 года, не является самым лучшим способом этого пересчета. И нам...
Это было прямое включение из Кремля. Прокомментировать сегодняшнее выступление Владимира Путина перед журналистами мы попросили известного политолога, президента информационно-аналитического центра «Панорама» Владимира Прибыловского. Добрый день, Владимир.
Добрый день.
Ну что ж, пресс-конференция, как и в прошлые годы, началась с бравурных итогов. Цифры, экономика, демография, все растет, все развивается. Вот как бы вы могли согласиться с этими итогами или поспорить?
Эти цифры лукавые цифры. Издавна говорят, что там есть ложь, ужасная ложь и статистика. Вот статистика – это статистика как вариант лжи. Именно такие цифры Путин и оглашал вот только что перед аудиторией. Это все можно посчитать так, а можно посчитать эдак. Ну, самая главная ложь, например, там с инфляцией. Конечно, она... в 2-3 раза больше, чем дают официальные подсчеты. Это такая методика подсчетов. Берется определенная корзина продуктов, в которые не входят очень важные вещи, те, на которые цены в основном и скакнули. Ну, демография. Но я скажу не политкорректную вещь. Путин сказал, что у нас растет рождаемость. Но, между прочим, она растет процентов на 80 в южных регионах страны, то есть в которых и так существует просто аграрное перенаселение, где людям негде работать. Тогда как в районах обезлюдевших, а также в крупных городах, рождаемость на самом деле не растет, или в некоторых городах все-таки растет, но очень незначительными темпами. А в абсолютных цифрах продолжается вымирание населения страны. Как раньше, на миллион, несколько меньше миллиона, 1 800 000 на каждый год уменьшается население в стране.
Ну вот еще одни слова Путина. Он заявил, что считает, что решил все задачи своего президентского срока. Возможно, это прозвучит цинично, но, наверное, с этими словами можно согласиться.
Ну, смотря что понимать под целями, потому что если понимать под целями установление прочной, стабильной, скажем слово диктатура, хотя с оговорками, бюрократического класса, то эта цель достигнута. Все подчинено и, в общем-то, в основном без бунтов.
Вертикаль власти выстроена.
Да, вертикаль власти выстроена. Степень ее жесткости отчасти определяется целесообразностью. Она, в общем, и так жестче, чем необходимо. Без эксцессов. Главный ограничитель, конечно, западное общественное мнение.
Спасибо, Владимир. Последнюю ежегодную президентскую пресс-конференцию Владимира Путина, которая продолжается в эти минуты в Кремле, комментировал Владимир Прибыловский. После завершения пресс-конференции полный и всесторонний анализ этого мероприятия вы, конечно же, сможете услышать в следующих выпусках наших информационных программ. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12:15. В эфире информационная программа «Свобода в полдень» и главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин дает сегодня большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. В последний раз в ранге главы государства. В Саратове расследуют убийство прокурора области Евгения Григорьева. Основная версия следователей связана с его профессиональной деятельностью. Родственники погибших в результате обрушения крыши в московском Трансваль-парке подали в очередную годовщину трагических событий жалобу в Европейский суд по правам человека. В Назрани в среду вечером прошел стихийный митинг оппозиции. Поводом стало задержание владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. В аэропорту Еревана потерпел крушение самолет белорусской авиакомпании «Белавия». Никто не погиб. Четверо пассажиров доставлены в больницу с травмами. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Документальный фильм о Вацлаве Гавеле. Что такое сурифламандская музыка? Беседа с композитором Оливье Мессианом. Репортаж с Берлинского кинофестиваля. Эти и другие сюжеты сегодня в 2 часа дня в европейском часе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Мумин Шакиров. Добрый день, Мумин.
Здравствуйте.
И речь у нас пойдет о выборах. Мы уже говорили в наших программах, что предвыборная кампания кандидата от «Единой России» Дмитрия Медведева практически не видна на улицах и в прессе. Сообщалось, что до сих пор на нее потрачено из фондов партии всего около 8 миллионов рублей. Это сравнительно немного. И вот вчера москвичи вдруг увидели на фасаде реконструируемой гостиницы «Москва», который смотрит прямо на Манежную площадь, огромный плакат, изображающий Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
Да, совершенно верно, об этом пишет независимая газета. На плакате, расположенной гостиницей «Москва», запечатлен первый вице-премьер, стоящий чуть позади Владимира Путина. Заголовок полностью соответствует сути агитационной кампании Медведева. «Вместе победим». Выяснить, из каких средств оплачено изготовление и размещение материала, не представляется возможным. Нижний край плаката, где обычно указываются подобные сведения, скрыт за строительными лесами. Впрочем, 3 месяца назад, во время время парламентской кампании тот же фасад украшал аналогичный бренд «Мауэр», агитировавший в пользу «Единой России». Надпись, свидетельствующая о том, что материал оплачен из фонда партии власти, была отчетливо видна. Вот рекламная кампания «News Outdoors Russia» подтвердила, что места на гостинице «Москва» принадлежат им, и плакаты Путина и Медведева были размещены именно их организацией. Однако на вопросы, кто был заказчиком и сколько стоит размещение рекламы на гостинице «Москва», старший менеджер компании Татьяна Кириллова отвечать отказалась: коммерческая тайна. Между тем, в рекламном агентстве «Старый город» корреспонденту независимой газеты уточнили ориентировочную стоимость размещения подобного билборда – около 3 миллионов рублей в месяц. Интересно, но на этом месте вряд ли могли появиться портреты иных кандидатов президента, пишет автор статьи.
Ну что ж, о наружной рекламе в Москве мы, кстати, еще поговорим в нашей программе. Ее есть законопроект, по которому ее могут вообще убрать из центра города, в частности, от территории окружающей Московский Кремль. А еще одна тема сегодняшних газет тоже напрямую касается представителей власти, власти исполнительной. Речь идет о громком дорожно-транспортном происшествии, в котором автомобиль главы ГИБДД господина Кирьянова сбил девушку в центре Москвы. И журналистам «Коммерсанта» удалось разыскать пострадавшую в одной из московских больниц и взять у нее небольшое интервью.
Совершенно верно. Пострадавшая в ДТП на улице Солянка Елена Федотова сейчас лежит в нейрохирургическом отделении обычной городской больницы. Корреспонденту «Коммерсанта» она представилась юристом. «Я сама во всем виновата и хочу поскорее все это забыть», — говорит Елена Федотова, прикрывая углом одеяла огромный синяк под левым глазом. «А еще хочу, чтобы от меня все отстали». На уточняющий вопрос корреспондента: «Виноваты ли вы в том, что вас сбили?», госпожа Федотова ответила, что признает свою вину частично, поскольку переходила улицу в неположенном месте. При этом с юридической точки зрения, как объяснили «Коммерсанту», в следственном управлении при УВД Центрального округа Москвы полученные пострадавшие травмы еще не квалифицированы. Судебно-медицинские эксперты могут согласиться с диагнозом больничных врачей, объяснили «Коммерсанту» в управлении. В этом случае вред здоровью, нанесенный госпоже Федотовой водителем господина Кирьянова, будет признан средним. Что тут важно? Вот тяжкого вреда здоровью Федотовой по-любому не причинено. Поэтому уголовного дела и даже доследственной проверки по факту этого ДТП не будет, говорят в следственном управлении. Инцидент разберут в административном порядке, а займутся этим дознаватели ГИБДД Центрального округа. На вопрос «Коммерсанта», корректно ли поручать расследование аварии с участием господина Кирьянова и его подчиненным, в следственном управлении ответили так: «У нас нет полномочий для расследования и квалификации административных правонарушений». Напомним, что в соответствии с недавним принятым административным кодексом водителю, причинившему пешеходу вред средней тяжести, грозит штраф в размере около 2500 рублей. Вот такие новости со страницы газеты «Коммерсант».
Спасибо, Мумин. Самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе представил Мумин Шакиров. Вы слушаете «Свободу в полдень» и возвращаемся к главным темам дня. В Великобритании полиция продолжает расследование внезапной смерти бизнесмена и политика Бадри Патракацишвили, скончавшегося поздно вечером во вторник на 53-м году жизни. Предполагается, что причиной смерти был сердечный приступ. В среду были проведены вскрытие его тела и токсикологическая экспертиза. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Несмотря на внешние признаки естественной смерти, неожиданная и скоропостижная кончина Бадри Патаркацишвили насторожила британскую полицию, что понятно, учитывая все еще памятное убийство другого политического беженца Александра Литвиненко. Поэтому расследование смерти грузинского бизнесмена и оппозиционного политика было поручено главе отдела особо тяжких преступлений полиции графства Сурой Джону Бошеру. Патаркасашвили скончался в своем доме неподалеку от городка Лезерхед, расположенного в этом графстве. К расследованию был подключен и лондонский Скотланд-Ярд. Полиция окружила дом Патаркасашвили, где он жил с женой и двумя дочерьми, и провела там снятие отпечатков пальцев и анализы на радиоактивность, которая не была обнаружена. Вечером в среду тело грузинского магната было переправлено в центральную больницу графства Суры, где состоялось вскрытие и проведена токсикологическая экспертиза. Вскрытие проводил штатный патологоанатом Министерства внутренних дел. Отчет о результатах вскрытия ожидается в четверг. Токсикологическая экспертиза занимает намного больше времени, и ее результаты будут объявлены позднее. Сейчас полиция тщательно изучает все маршруты и встречи Петр Кацишвили за предшествующие его кончине 48 часов. Известно, что в день смерти он встречался в лондонском Сити в помещении юридической фирмы с бывшим генеральным прокурором лордом Голдсмитом, который представлял его интересы в Великобритании. Встреча продолжалась 4 часа. На ней присутствовали давние деловые партнеры грузинского бизнесмена Борис Березовский, Юлий Дубов и Николай Глушков. Источники в полиции отмечают, что окончательное официальное заключение о причине смерти Бадри Патаркацишвили будет опубликовано лишь после завершения токсикологической экспертизы. Пока же полиция обязана рассматривать внезапную смерть грузинского бизнесмена и политика как подозрительную. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И добавлю к репортажу Натальи Голицыной, только что поступило сообщение. Британские власти сообщают, что бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили умер от естественных причин. Это первые результаты вскрытия и токсикологической экспертизы, о которой мы только что говорили. В эфире «Свобода в полдень». Как показало исследование, которое провел аналитический центр Юрия Левады по заказу «Радио Свобода» и американской компании Intermedia Survey Institute, 40% россиян уверены, что они будут голосовать на президентских выборах 2 марта. И еще 36% заявляют, что, скорее всего, будут голосовать. Таким образом, в сумме набирается аж 76%. Данные социологов комментирует Николай Петров, эксперт московского центра Карнеги. С ним беседует Вероника Баде.
76% россиян, судя по данным Левада-центра, собираются голосовать на президентских выборах. Как вы полагаете, насколько реальная явка может соответствовать этой цифре?
Вопрос об участии – это всегда сложная часть такого рода опросов, потому что есть некие нормы, есть опасения у опрашиваемых, что их отказ участвовать в выборах будет неправильно воспринят. Поэтому, как правило, и на экзит-пулах, и в социологических опросах цифры предполагаемого участия, они оказываются выше, чем то, что наблюдается в действительности. Хотя в действительности мы видим, как, например, на последних парламентских выборах, что участие в целом ряде случаев оказалось существенно завышенным по сравнению с реальным, и до сих пор есть эхо в виде митингов в Ингушетии, где уже половина граждан подписала заявление, что они не участвовали в выборах, при том, что официальная цифра участия была 98%.
По вашим собственным наблюдениям, что побуждает россиян голосовать на президентских выборах?
Мне кажется, что очень значительная часть граждан участвует в выборах, потому что это привычно, потому что так принято, потому что таким образом эти граждане демонстрируют свою лояльность власти. И вот эта доля обычно пожилого электората, она растет, ее значение, ее удельный вес, и не случайно поэтому мы видели, когда действительно была конкуренция партий на региональных выборах год назад, то практически все партии так или иначе апеллировали к пенсионерам и боролись именно за этот электорат, как за наиболее стабильный. В целом есть целый ряд факторов, которые побуждают людей голосовать, хотя наиболее распространенные, конечно, это привычка, это то, что можно назвать сознательностью или то, что можно назвать конформизмом.
Уверенность в том, что выборы что-то изменят, невелика. Меньше 14% об этом говорят. И только 3 с небольшим процента, отвечая именно на этот вопрос, заявили о своей уверенности в том, что выборы будут свободными и честными. Но при этом почти 44% считают, что обязаны голосовать. Николай Владимирович, вам тут не видится никакого противоречия?
Здесь есть, конечно, противоречия. И противоречия не только те, на которые вы указали, но и противоречия, которые заметны, если посмотреть на ответы представителей разных политических сил. И мне кажется, что вот наиболее яркий и интересный в этом плане результат – это ответы сторонников «Единой России», которых больше всего среди опрошенных, и среди которых только 16% сказали, что хотят поддержать кандидата, который им нравится. И 26%, существенно, почти вдвое больше, людей сказали, что хотят поддержать нынешний курс руководства России, курс Путина. Вот картинка, показывающая, на чем, собственно, базируется, из чего состоит вот тот 70-почти-процентный рейтинг Медведева, о котором говорят социологи.
Говорил эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров. Что побуждает вас голосовать на выборах президента России? Такой вопрос корреспондент «Радио Свобода» Алекс Немиров задал прохожим на улицах Тюмени.
Чтоб победила моя партия, за которую я голосую. Я глубоко убеждена, что выборы – это формальность. Все уже решено. Но, тем не менее, я все равно пойду на выборы. А вдруг, чем черт не шутит?
Гражданская оппозиция, иначе как? Есть, конечно, такой осадок неприятный, что если бы было несколько достойных конкурентов и действительно была между ними такая честная соревновательная борьба, то наверняка бы общество об этом только выиграло.
Ну, знаете, можно на всех выборах сказать, все решено, за нас там кто-то решил и все. Мне кажется, все равно вся страна должна в этом участвовать.
Гражданский долг. Каждый должен проголосовать. Почему бы нет?
Мы очень хотим, чтобы та жизнь, которая сейчас у нас как бы уже упорядочивается, чтобы она продолжалась, чтобы дети наши были счастливы.
Победит все-таки не назначенный сверху, а тот, за кого я проголосую. А то у нас какие-то выборы уже начинают фаворитов вперед, а остальным по ногам просто бить. Конечно, знаю, что это уже все заранее расписано и предрешено, но все-таки.
Предрешено-то предрешено, но без нас все равно этого не произойдет. Поэтому я думаю, что необходимо обязательно на выборы президента. Если где-то как-то мы там обл, гордуму еще можно увильнуть, а президента обязательно, обязательно.
Ну как, надо все равно. Мы должны выбирать президента.
Ну, надеемся всегда, понимаете, надеемся.
Все надеются, все равно наши не проходят, понимаете. Мы голосуем за одних, а общая масса по принуждению некоторых прям заставляют.
Голосовать не за кого. Если по-большому, я бы лучше пошел бы за Веллера, Соловьева. Они говорят это вот то, что вот здесь вот у человека.
Ну, наверное, по привычке.
Хожу регулярно. Результат предугадан, поэтому это чисто, знаете, вот так вот.
Так тюменцы отвечали на вопрос, что побуждает вас голосовать на выборах президента России. Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в 7 часов вечера слушайте в прямом эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». О президентских выборах, о российском кинематографе и телевидении, о том, что происходит в стране и в Санкт-Петербурге, размышляет известный кинорежиссер Владимир Бортко. Ведущий Виктор Резонков. Во второй половине часа «Свободу в полдень» вас ждут новости Москвы и Петербурга. Сюжет о том, появятся ли в Москве зоны, свободные от рекламы. Выставка в Эрмитаже памяти Бориса Петровского, экономика и спортивный обзор. Первый матч московского ЦСКА в топ-16 баскетбольной Евролиги. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. Продолжит эфир краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин дает большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов в последний раз в ранге главы государства. Британские власти сообщили, что бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили, скончавшийся во вторник вечером в окрестностях Лондона, умер от естественных причин. Таковы обнародованные сегодня первые результаты проведенного вскрытия и токсикологической экспертизы. В Саратове расследуют убийство прокурора области Евгения Григорьева. Основная версия следователей связана с его профессиональной деятельностью. Родственники погибших в результате обрушения крыши в московском Трансвааль-парке подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Они намерены добиться выплаты компенсации от российских властей. В Назране в среду вечером прошел стихийный митинг оппозиции. Поводом стало задержание владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева, которого власти обвинили в организации беспорядков во время митинга 26 января. На Сахалине из-за сильного ветра и снегопада нарушено электроснабжение в 6 районах, затруднено движение транспорта. В аэропорту Еревана утром потерпел крушение самолет белорусской авиакомпании «Белавия». Никто не погиб, 4 пассажиров доставлены в больницу с травмами. Сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, посвященное планам косовских албанцев провозгласить в ближайшее время независимость Косово. Иран выразил протест послу Дании в связи с перепечаткой в датской прессе карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент США Джордж Буш подписал законопроект, содержащий пакет мер по стимулированию американской экономики. Сенат США одобрил запрет на использование сотрудниками ЦРУ жестких методов при допросах. В Багдаде арестован сотрудник психиатрической больницы по подозрению в передаче информации о пациентах Аль-Каиде. В Бейруте сегодня похороны одного из лидеров ливанской экстремистской группировки Хезболлах Имада Мугния.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Почему терпят убытки производители хлеба и удастся ли ему держать цены? Победа противников строительства металлургического завода в Ленинградской области, рост числа офицерских преступлений, открытие выставки к 135-летию со дня рождения Федора Шаляпина. Обзор этих и других событий из жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Почти треть организаций, входящих в объединение «Мособлхлеб», стали убыточными в прошлом году. Если сегодня объединение продолжит сдерживать рост цен на свою продукцию, число убыточных производств вырастет в два раза, заявили представители объединения на заседании Московской областной думы. Депутаты считают, что если не решить проблемы взаимоотношений крупных торговых сетей и производителей, то последние попросту разорятся, а без субсидий из бюджета не выживут, поскольку цены на газ и ржаную муку выросли на четверть, на 20% подорожала электроэнергия, подсолнечное масло и сахар стали дороже на 10%. Петербург. Специалисты Росприроднадзора направили в администрацию Ленинградской области письмо с предписанием отменить разрешение на строительство металлургического завода в поселке Отрадное. Более 5000 жителей поселка выступили против стройки. Позже их поддержали и депутаты местного совета. Строительство подразумевает вырубку лесов первой группы, которые защищают поселок от другого опасного объекта, от полигона «Красный Бор». Москва. По оценкам военной прокуратуры Москвы, коррупция среди офицеров носит системный характер. Более чем на треть выросло число офицерских преступлений. В основном это хищение денежных средств и мошенничество. В итогах прошлого года и рост количества самоубийств военнослужащих, при том, что в структуре воинских преступлений число неуставных проявлений уменьшилось почти на треть. Петербург. Музей политической истории России проводит ролевые игры для старшеклассников. Игра «Учимся выбирать» привлекла внимание Центральной избирательной комиссии и используется теперь в проекте «Дни молодого избирателя». Участники игры за полтора часа формируют партии и проводят выборы, рассказывает заместитель директора музея Ольга Кох.
Наказы и все программы, они связаны с современной жизнью. Молодые люди впервые задумываются, что же они хотят. Затем начинаются, собственно, дебаты, когда электорат собирается в зале. И с этой реальной трибуны Первой Государственной Думы, копия трибуны Таврического дворца, они начинают произносить свои речи, свои обращения. Затем происходят тайные голосования, исход которых часто не зависит от видимых причин. Вот у нас последний раз играли, одна была больше по численности другой. Все думали, мы будем играть, у них все равно сторонников больше, свои за своих проголосуют. Тут примыкают еще публика, начинает участвовать в дебатах, задают вопросы, почему-то это всех очень увлекает. Результаты голосования всегда оказываются совершенно иными. Две эти команды, численно они были очень разные. Они почти один в один. У них 22 и 21 голос за и против. То есть они, ну, боевая ничья получилась.
Москва. Основные доноры столичной станции переливания крови – студенты. Дни донора расписаны на год вперед. До конца февраля они пройдут в 8 вузах Москвы. Петербург. В мемориальном музее-квартире Шаляпина открывается выставка к 135-летию со дня рождения певца. Постоянная экспозиция дополнена выставкой «Шаляпин в Казани» с архивными документами и старинными фотографиями. Новости Москвы и Петербурга, 14 февраля, Вера Володина.
И еще об одной городской теме подробнее. Московские власти вновь озаботились проблемой наружной рекламы в исторической части города. На очередном заседании московского правительства прозвучало предложение о создании в российской столице территорий, свободных от рекламных щитов и растяжек. По замыслу чиновников, в первую очередь от наружной рекламы должны быть освобождены районы, прилегающие к Кремлю, Новодевичьему монастырю и музею-заповеднику «Коломенское». Насколько реальна реализация такой инициативы, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Один из авторов идеи об освобождении центра Москвы от наружной рекламы – руководитель комитета рекламы, информации и оформления российской столицы Владимир Макаров. По его замыслу, к концу 2008 года было бы целесообразно убрать щиты и растяжки с территории, прилегающих к Кремлю, Новодевичьему монастырю и из музея-заповедника Коломенское. Однако окончательное решение о создании в Москве зон, свободных от наружной рекламы, еще не принято. Об этом радио «Свобода» рассказал ответственный секретарь комитета по наружной рекламе Ассоциации коммуникационных агентств России Андрей Конин.
Действительно, Владимир Петрович Макаров, председатель комитета, он делал презентацию, вступительное слово, говорил о том, что есть такая идея в 2008 году вывести из трех зон исторического наследия наружную рекламу полностью. Да? После чего, как это обычно принято на такого рода мероприятиях, выступило еще ряд участников. Потом выступил вице-мэр Валерий Виноградов, который курирует наружную рекламу. И он сказал, что свое отношение к такого рода зонам, что действительно особые зоны нужны, но вряд ли правильно говорить о полном запрете наружной рекламы в каких-то зонах, потому что такого рода решения, они, в принципе, лишают город возможности для маневра. От себя могу добавить, понятно, что в Кремле ставить рекламные конструкции – это абсурд. Но вот, допустим, есть гостиница «Москва». Идет реконструкция, старое здание было снесено, возводится новое здание. Либо москвичи будут смотреть на стройку и видеть стройку, либо, как это реализуется сейчас в городе Москве, будет ставить рекламная конструкция, на ней будет висеть красивая реклама, и бюджет города будет получать от этого дополнительные денежные средства. Знаете, можно по-разному относиться к наружной рекламе, но тут есть несколько нюансов. Первое. Все рекламные конструкции, которые установлены в городе, которые легально установлены, а там подавляющее большинство установлены легально, имеют согласование, в том числе органов архитектуры, и не стоит об этом забывать. И, собственно, ни одна конструкция сейчас не устанавливается без такого рода согласования. А второе, что все-таки надо помнить, что реклама, она же существует не в каком-то безвоздушном пространстве, да, а это сервисная подотрасль экономики. Не потому что так хочется рекламщикам, а потому что растет экономика, потому что это надежный путь для того, чтобы некие товары, услуги нашли своих потребителей. И так как у нас экономика растет, конечно, у нас растет реклама, в том числе наружная, это нормально.
По экспертным оценкам, рекламные конструкции, установленные в центре Москвы, приносят владельцам прибыль почти 15 миллионов долларов в год. Именно поэтому, считает член Союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро Илья Сапрыкин, в ближайшее время рекламные щиты и растяжки вряд ли исчезнут из центра Москвы. На мой вопрос, украшает нынешняя наружная реклама Москву или уродует, Илья Сапрыкин убежденно отвечает.
Можно сказать, что уродует, потому что нет системы в ней, во-первых. Это еще начинается с дореволюционных времен, именно в Москве почему-то. Москва была всегда город торговый, поэтому реклама была, если вы помните старые фотографии, и до третьего-четвертого этажа на фасадах. Иное дело, что тогда не было технически возможности так изуродовать город, как уродует это сейчас. Общее впечатление, которое складывается именно от остроты и бессистемности этой рекламы. Смысл рекламы в том, чтобы донести информацию до потребителя. А когда такая пестрота, так она даже и не работает на вот это донесение информации. То есть, когда все кричат, невозможно услышать одиночный голос.
Представители московских властей уже не раз предлагали создать в российской столице так называемые зоны, свободные от наружной рекламы. Как вы к этому относитесь? Как вы думаете, будут ли созданы когда-нибудь такие зоны?
Знаете, в Москве есть улица Школьная. Будем так говорить, что воссоздан старый кусочек купеческой Москвы, где, в принципе, вот такой рекламы навязчивой нет. Она есть кое-где, как в качестве табличек, но рекламных щитов, растяжек, все, что больше всего раздражает, этого нет. Кое-где пытаются, в том числе и сами владельцы зданий, и владельцы этих рекламных площадей, как-то это сделать. Но системной политики нет.
Возможно сделать так, чтобы Москва и наружная реклама как-то вот гармонично сосуществовали. Вы можете, например, назвать какой-нибудь город мира, где есть наружная реклама, но где она не уродует улицы?
Знаете, в Токио, и вообще в большинстве японских городов, реклама, хотя и обильна, но она упорядочена введена в какие-то рамки. И там это смотрится в том числе органично, и в том числе и в старых городах, типа старого Токио. Можно посмотреть фотографии, я думаю, что любой радиослушатель сможет это сделать, фотографии Токио, и видеть, что это все достаточно здорово сделано.
Говорил московский архитектор Илья Сапрыкин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Музыка. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже открывается выставка, посвященная выдающемуся археологу, востоковеду, историку, ну и, главное, директору Эрмитажа с 1964 по 1990 год Борису Борисовичу Петровскому. Рассказывает Татьяна Вольская.
Около 200 экспонатов включает экспозиция, которая выглядит не только представительно и торжественно, но и по-домашнему тепло, поскольку рядом с многочисленными наградами ученого, орденами, медалями, грамотами соседствуют его рукописи, дневники, стихотворные наброски, карандашные рисунки, сделанные во время экспедиции. Среди архивных материалов есть даже автобиография, написанная твердым и ясным почерком, и личный листок по учету кадров, датированный ноябрем 1945 года. А есть и веселый документ – торжественная грамота на куске белой материи, где ученый изображен в виде античного героя в лавровом венке, где вьется лента с надписью «От благодарных подданных», то есть от остроумных и явно любящих и изобретательных коллег. Ну и, конечно, книги, хотя все печатные работы ученого, которых более 500, представить, естественно, невозможно. Выставка – это только часть юбилейных мероприятий, говорит директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Будет выставка у подножия Арарата, посвященная, которая приедет, видимо, из Армении, пройдет научная сессия его памяти в Ереване. Мы выпускаем специальный конверт, плакетку. Будет серия марок не о нем, а об Эрмитаже. Стиль праздный у нас, повод рассказать об Эрмитаже. И выйдут книги. Разумеется, мы подготовили переиздание книг Бориса Борисовича «Ванское царство» и «Искусство Урарту». Да, еще выставка открывается от библиотеки Академии наук. В Доме ученых вечер и выставка. И среди трех выставок, которые мы открываем, одна посвящена тоже Борису Борисовичу в пикетном зале. Это награды, фотографии, в общем, история жизни.
Логотипом празднования является «Суранская колесница», нарисованная самим Борисом Петровским. Выставка к столетию отца, конечно, касается лично Михаила Борисовича Петровского, но семейное и эрмитажное он разделить не может.
Весь архив Бориса Борисовича, все материалы Бориса Борисовича хранятся в архиве Эрмитажа. Это все уже часть Эрмитажа. Неразделенная всегда была наша семья Эрмитаж.
Научное наследие Бориса Петровского огромно. В него входит и открытие древнего государства Урарту, положившее начало новому направлению в исторической науке – урартологии. Одна из самых известных книг ученого «История и культура Урарту» была написана в стенах Эрмитажа во время блокады и издана в 1944 году в Ереване. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин дает сегодня большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Последний раз в ранге главы государства. Британские власти сообщили, что бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили, скончавшийся во вторник вечером в окрестностях Лондона, умер от естественных причин. Таковы первые результаты вскрытия и токсикологической экспертизы. В Саратове расследуют убийство прокурора области Евгения Григорьева. Основная версия следователей связана с его профессиональной деятельностью. Родственники погибших в результате обрушения крыши в московском Трансваал-парке сегодня, в годовщину трагедии, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Россияне стали покупать больше валюты. Банковская группа «Société Женераль» завершила покупку Росбанка. Американская авиастроительная компания будет строить в Ульяновске реактивные бизнес-джеты. На волнах радио «Свобода» новости экономики, которые представит Иван Трифилов.
Общий спрос населения России на наличные американские доллары в декабре 2007 года увеличился по сравнению с ноябрем на 9%, а спрос на евро на 32%, сообщил Центральный банк. В результате доля доллара в его структуре сократилась с 57 до 52%, а доля евро, наоборот, выросла с 42% до 47%. В целом, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в декабре вырос на 19% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 8 миллиардов 100 миллионов долларов в пересчете. Французская банковская группа Société Женераль завершила покупку 30% плюс 2 акции российского Росбанка, входящего в десятку крупнейших в стране. Таким образом, с учетом уже имеющихся акций, доля Société Женераль в уставном капитале Росбанка увеличилась до 50% плюс 1 акция. Общая стоимость пакета составила 2,3 миллиарда долларов, что делает эту сделку самой крупной на российском банковском рынке. Сейчас Société Générale в России принадлежат дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Американская авиастроительная компания Eclipse Aviation совместно с российскими партнерами планирует построить в Ульяновске завод по производству самолетов Eclipse 500 общей стоимостью 5 миллиардов рублей или в пересчете более 200 миллионов долларов, сообщил представитель компании. Строительство производства, проектная мощность которого составит 800 лайнеров в год, по планам начнется весной 2008 года, а завершится в конце 2009-го. Eclipse 500 является сверхлегким реактивным самолетом, рассчитанным на перевозку от 3 до 6 пассажиров. Максимальная дальность полета составляет около 2000 километров. Российский государственный банк ВТБ, один из крупнейших в стране, договорился о покупке примерно 10% акций финской корпорации «Руки Групп», одного из лидеров деревообрабатывающей промышленности в Европе. Сумма сделки составит почти 76 миллионов евро. В мае 2007 года «Руки Групп» и администрация Костромской области подписали соглашение о строительстве в регионе лесопильного завода и целлюлозного комбината. Однако в январе областные власти приостановили его действия, настаивая на создании целлюлозно-бумажного, а не целлюлозного производства. Курс доллара на сегодня 24 рубля 67 копеек, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 90 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
Иван Трифилов и главные новости в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Снова со мной в студии наш обозреватель Олег Винокуров. Добрый день.
Добрый день. Главная тема, конечно же, это Еврокубки в разных видах спорта. Начались и футбольные состязания после зимнего перерыва в Европе. Это матч 1/16 финала Кубка УЕФА. Два российских клуба пробились в эту стадию, как известно. Вот вчера они и сыграли. «Зенит» дома у себя в Санкт-Петербурге выиграл у испанского «Вильяреала» 1-0. Московский же «Спартак» играл на выезде во Франции в Марселе, где местному Марселю Олимпику и проиграл 0-3. Ровно через неделю, 21 февраля, состоятся ответные матчи. Что касается волейбольной лиги чемпионов мужской, то здесь тоже начались матчи плей-офф. И вот в первой своей встрече московская «Динамо» играла на выезде в Германии с клубом «Фридрихсхафен» и потерпела поражение со счетом 0-3. Через неделю также предстоит ответный матч. Пройдет он, естественно, в Москве. А вот в баскетболе, там в Евролиге УЛЭП пока плей-офф еще нету, там групповой этап, второй групповой этап. И вот баскетболисты ЦСКА стартовали с победы домашней над итальянской командой Лоттоматика Виртус. Хотя победа эта далась очень нелегко, лишь на последней секунде хозяева забросили победный мяч. 72-71 таков счет этой встречи. Ну и получается, получается, что за минувшую неделю армейцы 3 матча провели. Был еще перед этим полуфинал Кубка России и финал. И вот один из этих трех они проиграли, то есть финал Химкам, причем довольно с внушительным отрывом. А два других, полуфинальный в Кубке России и вчерашний, выиграли на самых-самых последних секундах. И вообще можно считать, что это такая полоса, в общем, неудач, учитывая армейские стандарты. Армейцы привыкли уверенно всех своих соперников сокрушать. Поэтому победы, достигнутые, что называется, на флажке, уже особенно никого радовать не могут. И свидетельством чему будет сейчас репортаж Елены Приходько, которая, естественно, побывала на вчерашнем матче ЦСКА «Локомотива».
Казалось, встреча с наиболее слабой командой из группы должна была стать для армейцев неким моментом реабилитации. Все-таки не так уж и часто чемпион России позволяет бить себя с разгромным счетом. Все-таки не тот сейчас момент, чтобы всей командой впадать в уныние. Несколько лет назад травма Андерсона сумела сплотить команду, которая впоследствии стала чемпионом Евролиги. Сегодня в лазарете ЦСКА с Модиш, Саврасенко и Воронцевич. Но изменения происходят только в худшую сторону. Игры просто нет. И если в защите игроки еще пытаются действовать сообща, то в нападении каждый сам за себя. Не помогает пока переход голландца Шпигеля. Рано ожидать дивидендов от появления в команде форварда сборной России Виктора Хряпы. Правда, у измученного переговорами и переездом экс-игрока Чикаго Буллс не так много времени на акклиматизацию, еще всего неделя. В среду москвичам предстоит домашний матч с Барселоной, соперником, который едва ли просит ошибки. А ведь первые минуты встречи вселяли оптимизм. Хотя стартовый рывок 4-0 в исполнении Шишкаускаса развития не получил, ЦСКА удавалось сдерживать соперника, благо итальянцы тоже совершили кучу ошибок и промахов. Появление на паркете Виктора Хряпы состоялось даже раньше, чем это можно было ожидать, уже в конце первой четверти. И сразу стало очевидно, что чудо не произойдет. Игрок пока не готов поддержать команду. Его личная статистика в игре за ЦСКА – 2 из 2 в бросках с игры, 0 из 4 штрафных, 2 подбора и 2 потери. Впрочем, теплое приветствие болельщиков, много сна и пару недель тренировок должны вписать Виктора в команду. Есть в баскетболе такая примета – кто выигрывает третью 10-минутку, тот и побеждает в матче. Иногда, конечно, это не срабатывает, но частенько случается действительно так. Так что ожидание взрыва эмоций и перестроения нападения с лучшей реализацией бросков было не совсем беспочвенным. Но на деле вышло иначе. Непонятно, о чем 15 минут беседовал Мессина с игроками, однако ЦСКА стал играть еще хуже. Локомотива несколько раз сумела уйти в отрыв, который достигал 10 и более очков. Правда, хозяева паркета по ходу встречи неожиданно понесли еще одну потерю. Не смог продолжить игру Шпигель. Как потом оказалось, у него воспалилась мозоль. Обычно в таких ситуациях кто-то из игроков берет инициативу и становится лидером. Но у армейцев в этот вечер такого человека не нашлось. Неплохо действовал Шишкаускас, старались Лэнгдон и Холден. Но тех эмоций, которыми обычно заряжал своих партнеров по команде Матиаш Смодиш, никто из них не выдавал. За 3 минуты до конца основного времени матча болельщики ЦСКА начали натягивать верхнюю одежду, предвидя второе поражение своей команды. Разрыв составлял более 10 очков, а 3 тайм-аута Мессины не возымели никакого действия. Кто-то скажет, что ЦСКА опять повезло. В полуфинале Кубка России Холден на последней секунде забил победный мяч. В матче с Локомотивом то же самое повторил Лэнгдон. Но, может быть, все-таки везет сильнейшим? Ответ на этот вопрос, думаю, будет найден уже скоро. Пока же главный тренер ЦСКА Торо Мессины всю ответственность за происходящее берет только на себя.
We were horrible for great part of the game.
Большую часть игры мы действовали просто отвратительно. Это полностью моя вина. Ведь если не играют 2-3 баскетболиста, то это их проблема и их вина. А если не играет вся команда, виноват тренер. Наши игроки действовали испуганно и неуверенно. Положительный момент в том, что они не опускали рук и продолжали сражаться, даже в те моменты, когда казалось, что игру уже не спасти. Будем работать, чтобы с Барселоной играть без нервов.
Was also almost lucky. Obviously, we must recognize this to win the game.
Вот так оценили матч ЦСКА с командой Локомотива Виртус из Рима наш корреспондент Елена Приходько и тренер армейцев Эторе Мессина. Но, естественно, не только еврокубками картина дня исчерпывалась, потому что были события и в России. Вот сейчас о них и скажем несколько слов. Ну, во-первых, это 50-й тур чемпионата хоккейной суперлиги, в котором проиграл лидер Салават Юлаев. Он гостевое поражение потерпел от «Авангарда». 3-0 выиграл «Авангард». Магнитогорский «Металлург» выиграл в гостях у «Динамо» 3-2, а ЦСКА взял верх на своей площадке над «Амуром» 4-3. И таким образом у «Салавата» сейчас 110 очков, у «Металлурга» 105, у ЦСКА 95. Ну и попутно еще были сыграны ответные полуфинальные матчи Кубка России по футзалу, как называют эту игру в мире, или мини-футболу, как называют его в России. Так вот, тут ответные полуфинальные матчи прошли. Две московских команды встречались, «Динамо» и «Дина». В первом матче была зафиксирована ничья 3-3, а вчера уверенно выиграла «Динамо» 7-2. А вторым финалистом стал екатеринбургский клуб «Виссенар». Он встречался с командой из Югорска, ТТГ «Ява». В первом матче ТТГ добилась победы 4-3, но вчера «Виссенар» выиграл более убедительно 4-1. Таким образом, в финале сыграют «Динамо» и «Виссенар». Ну, а что касается предстоящих событий, конечно, сегодня будет особенно насыщенный день, но если позволит погода, на чемпионате мира по биатлону, потому что...
Да, вчера там были отменены.
Да, из-за... Там такой был шквальный ветер сильный. Естественно, никакой возможности не было провести женскую гонку на 15 километров. Ее отменили, поэтому она состоится сегодня. Ну, опять-таки, если позволит погода. А после нее еще пройдет и мужская, которая изначально была в программе. Так что такой двойной удар для любителей биатлона, что, думаю, их порадует. Ну и много, естественно, других событий. Еще в шести парах будут первые матчи 1/16 финала Кубка УЕФА сыграны. Так что, в общем, событий немало.
Спасибо, такова картина дня в мире спорта. В студии со мной был Олег Винокуров. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. И не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире программы «Час прессы». Дню Святого Валентина посвящается. В студии специальный корреспондент «Известий» Дмитрий Соколов-Митрич, автор очерка «Репетиция оркестрика» о семье Людмилы и Николая Никоненко из Краснодарского края, воспитавших 40 приемных детей музыкантов. И Дмитрий Филимонов, заместитель главного редактора журнала «Русский пионер», автор очерка «101 Шиповал» об Алексее Павловиче Шиповале из Кемерово, которому судьба подарила 101 родного внука. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы договорились о принципах сотрудничества на 2000.
Мы готовы к этому диалогу. Россия была, есть, будет.
Если я буду кандидатом от нашей партии...
Пожар в природном заповеднике «Птичий рай» в районе Измира привел к гибели нескольких сотен редких птиц.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».